Вы слухаете «Радио Свобода» для микрофона Юрай Бушляков. На протягу наиближайшей полугодины «Пражский акцент». Месяц назад была припыненная визовая заборона на уезд у Европейский звяз шерагу белорусских официйных особов. Это эксперимент, аванс и кардинальная измена политики. Якую роль у политики Евразвязу относно Беларуси будут отыгрывать пытания правов человека и демократы? Яких изменов от оппозиционных сил вымогает теперешняя политика объединенной Европы? Над этими темами у «Пражском акценте» разважают эксперт Польского центра «Усходних доследований» Камиль Клысинский, лидер незарегистрованного «Руху за свободу» Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Прошел месяц с сенсационного решения Евразвязу об часовом снятии визовых санкций с белорусских службовых особов. Вот зараз, праз месяц, ці можно сказать, что это такое? Это эксперимент, это узнагорода за вызволение вязнев, это аванс, выдаденный официальному Менску, ці это, по сутности, коренная змена политики – той политики, якая у той ці іншой форме проводилася, починаючи фактично с 96-го года. Александр Миленкевич, як вы лічите?
Я думаю, что это худшая коренная змена политики, якая проводилася. Но были разные подходы к Беларуси. Были надеи, что за кошт уличных выступлений изменится ситуация. Были надеи на перемоги на выборах, але выборов в Украине давно нема правдивых. И зараз, я думаю, что Евразвяз проводит слушную политику, потому что эта политика, перш за все, на то, как допомогать Беларуси умацовать свою незалежность. Я говорю про экономичную незалежность. Для этого треба модернизовать серьезно экономику. И та допомога, якую пропонует Евразвяз, и она, безумовно, будет связываться со изменами внутри страны, с либерализацией, демократизацией. И я думаю, что в этой политике сегодня все рационально, все правильно, только не хапая сопровождения дорожной мапы, якая показывала, что у які час, які бок робить. Это бы сприяло тому, как помеж боками, коли робятся кроки на сустрач, был полный довер и была проба проверки, те яны сапраўды выкананные гэтые кроки.
Павел Северинец, ось мы зараз вертаем увагу на то, что стали вельми интенсивные контакты помеж официальным Менском и Европой. Ну, литерально не проходит дня, не проходит тыдня, як отбываются контакты с представниками Чехии, Польши, Литвы, Еврокомиссии. Вось на гэтым тыдне отбылся визит премьера Сидорского у Латвию. Ну, тут можно сказать, что вось гэтае рашэнне ад 13-го кастрычніка, яно дозволило сустрэць встречи на высшем уровне, вот они отбываются. Але варто сказать, что таких встреч не было, скажем, в 2004 году, в 2005 году, когда никаких заборонов не было. А вот зараз сняли, и контакты стали вельми интенсивные. Так это все ж таки просто таки аванс. Тих это измена. Кардинальная змена тих, так би мовити, вехов, тих основних накірунків політики, яка фактично так чи інакш проводилася з 96-го года, фактично з початку вашої політичної кар'єри.
Було б, звісно, добре, каб гэта була кардинальная змена, каб Европа взяла курс на, як кажуть, освоєння Білорусі. Мені подається тут справа у іншим, у геополітичної кон'юнктури, такої своєособливої інерції після конфлікту на Кавказі. Европа наполоханная поводинами России. Европа думая, что накачанная нафтодолярами новая империя будет проявлять свою агрессивную сутность. И там, ось, покуль не зникла реха этой Кавказской войны, отбываются достатково такие сутраховые рухи, спробы тримать у своей орбите, як мага больше держава, уздольных быть буферными. На мой погляд, это сапраўды на несколько месяцев. Не маю иллюзий сапраўднай затекавленности у Беларуси, как частцы Европы, у большинства европейских политиков нема. И они реагуют на ситуацию, якая склалася. Але для белорусской незалежности это выгодно. Для белорусской незалежности это шанец.
Каміл, а як гэта выглядае з Варшавы? Ну, вы, уласна, ўжо і ёсць часткай той самай Европы, пра палітыку, якую мы гаворым. Так гэта ўсё ж такі эксперымент, гэта ўсё ж такі так, як лічыць вось Павал, нават некая такая сутарга. Ці гэта вось людзі пасядзелі, падумалі і вырашылі, што, ну, вось, з 96-го праводзілі пэўную палітыку, годзе пачнем новую.
Я думаю, что все эти слова, которые вы перечислили, в какой-то мере определяют то, что происходит. С одной стороны, это действительные изменения в политике Евросоюза в отношении Беларуси, ну а с другой стороны, это действительно аванс. Прежде всего потому, что это решение появилось сразу, ну, может, нет, не сразу, две недели после выборов. После выборов, конечно, которые не имели демократичного характера, которые были, как обычно, сфальсифицированы. И это создает впечатление, что Евросоюз сделал два шага навстречу Минску, а Минск сделал пока только один шаг, освободил политзаключенных. Если это решение Евросоюза появилось бы сразу после освобождения политзаключенных, ситуация была бы совершенно другая. Но, конечно, не все страны Евросоюза сразу согласились на отмену визовых санкций. Насколько мне известно, голландское правительство сопротивлялось этому и пока еще тоже сопротивляется в какой-то мире. Тогда изменения есть, но не все с этим согласны, есть разные мнения на этот счет. Ну и, как я думаю, на данный момент мяч построен Минска. Сейчас Минск должен сделать шаг в сторону Евросоюза.
Ну, вось пасля гэтага рашэння еўразвязу многія палітыкі, многія грамадскія дзеячы ў Беларусі сталі казаць пра амаральнасць Еўропы, што вось трымалася колькі гадоў усё ж такі так ці інакш, хаця не без кан'юнктуры, але пэўных прынцыпаў, а вось зараз прынцыпам абсалютна здрадзіла. Але калі паглядзець усё ж такі на мапу свету шырэй, а не толькі ў створ Брусэль, Менск-Москва, то мы убачим, что Евразвяз мае адносіны, скажем, с Азербайджаном, с Казахстаном, с той же Россией, да речи, с Китаем, Вьетнамом, я не ведаю, Египтом, Тунисом. И становище с правами человека, с демократией во всех этих краинах, ти горшее, чем у Беларуси, причем значно, ти такое же, ти калі и лепш, то вельми-вельми не нашмат. Але ніколі в адносінах да всіх пералічаных мной краін ідэя вводзіць санкцыі за парушэнне правоў чалавека, за адсутнасць дэмакратыі, нікому ў Брусэлі ў галаву не прыходзіла. І в этом сэнсе якраз Беларусь была унікальнай краінай, да якой праводзілася унікальная палітыка апошнія 12 гадоў. І вось зараз эта унікальнасць магчыма, калі гэта сапраўды новы паварот, магчыма яна знікае. Так у чым тут амаральнасць? Просто до Беларуси начинают ставиться гэтак же, як, ну, по меньшей мере, да, вось пералічаных мной краин. Павел, ці вам такая логика не близкая? Ці вы з ей не згодны?
Ведаете, для европейцев, на мой погляд, вот есть некалькі месцаў, ці было некалькі месцаў на земным шары, где можно демонстрировать свою моральность. Тибет, например, там Дарфур, Беларусь, краины, от яких мало что залежит, и у яких все-таки есть порушение права человека, можно европейскому выборцу тлумачить, что мы цивилизация морали, и мы выступаем за их правы. Але после Кавказского конфликта, когда по всем периметре России прошла такая хваля паники отчувальная и допяла на европейцев, стало зрозумело, что Беларусь это трохи не Дарфур и не Тибет, а что тут есть певные и экономичные, и геополитичные интересы. И вот покуль зараз есть певный консенсус в Европе, что треба поспробовать эту проблему вырешить сродками реальной политики. А что тычить моральности, те не моральности, ну, стратегично все слушно. Треба мацаваць стасункі Европы з Беларусю, нават калі это стасункі европейских политиков з сённяшнім режимом. Але тактычна, то есть рабіць такі крок пасля сфальсифікаваных выбораў, это вельмі сумнеўна. Выглядае так, Европе і беларускаму народу плюнули ў твар, у адказ на гэта Лукашенко пускаюць Европу. Выязны Лукашенко, а не выязны Дашкевич, напрыклад, Дмітер. Где тут логика? Выпустили политвязня, ну, пробачьте, Александр Борозенко сидит уже который тыдень у СИЗА, тримают молодофронтовцев так само сутки за акцию супроть коммунизма. То бок по великим рахунку абсолютно ясно, что тут идея говорка не про навод кроки, а про демонстрацию своей крутизны режимом Лукашенко. Ее, на мой погляд, просто зараз ось счастлива. Есть конъюнктура, режим робить некие кроки, особливо ничего не тратить, але шмат набывая. И в этой гульни шантажуя Россию. Тобто покуль что с великим ликом выиграє режим, и думаю, Европе и белорусской оппозиции треба будет моцно постараться, как сапраўды Беларусь в исторической перспективе нечто отримала с гэтага.
Камил, як вы лічыце, ці сапраўды рэжым выйграў літаральна зараз за кошт там расійскай кан'юнктуры, за кошт шмат якіх момантаў, але вось как бы сённяшняга дня ці апошніх месяцаў. Ці вось такі паварот еўрапейскай палітыкі, гэта ўсё ж такі вынік 12 гадоў. Таго, што пэўная палітыка, прычым я яшчэ раз паўтараю, унікальная палітыка, даволі рэдкая палітыка для Еўропы, яна вось апрабавалася, і, магчыма, яна прыйшла ў тупік відавочны для Еўропы, і тут асабліва апошнія крокі Лукашэнкі, можа, і не такую важную ролю адыгралі.
Ну, я считаю, что это не только война в Грузии, не только нападение на Грузию повлияло на позицию Евросоюза. Тоже повлияло убеждение о том, что политика изоляции, полной изоляции Белоруссии, официального Минска, не принесла ничего. Кроме того, что продолжался этот тупик между Минском и Брюсселем, между Минском и странами Евросоюза. Но, с другой стороны, что эта политика неморальна, в чем упрекают некоторые представители белорусской оппозиции, я с этим не согласен. Встреча в Вильнюсе 28 октября доказывает наглядно, что мнение белорусской оппозиции учитывается. Мингарелли потом в Минск привез именно те же предложения дорожной карте, которые заявляла белорусская оппозиция в Вильнюсе. Тогда нельзя говорить, что Евросоюз бросает оппозицию, бросает принципы демократии. Просто изменяет, корректирует свою политику, но не отказываясь от всех этих принципов, которые были раньше. А насчет сравнивания Беларуси с Азербайджаном и Вьетнамом или Египтом, здесь разница только такая, что Беларусь – это соседка Евросоюза, это европейская страна, и думаю, что это тоже должно учитываться. И поэтому демократические принципы остаются в политике Евросоюза в отношении Беларуси, а, возможно, в отношении Египта их нет.
Александр Миленкевич, гэтыя папрокі ва маральнасці, яны вашымі калегамі па апазіцыйным лагеры накіроўваліся не толькі на адрас Еўропы, але і на ваш адрас, паколькі вы былі адным з адвакатаў гэтай новай палітыкі. Што б вы адказалі на тую аргументацыю вашых апанентаў у апазіцыйным лагеры, калі людзі кажуць, ну вось, выставляліся калісьці 4 умовы АБСЕ, выставляліся калісьці 12 умоваў еўразвяз, і прычым яны выставляліся так, калі вы гэта не выканаеце, то дыялогу не будзе. Ну, зараз гэтыя умовы не выкананыя, па крайній меры, з 12, скажам, вы выкананая толькі адна, да і таксама не зусім, вось Павал нагадаў справу Баразенкі. Ну, а дыялог-то ідзе, ўжо размовы ідуць, і вось тыя прапановы, што прывёз спадар Мінгарэлі, ну, можа, і тут будзе так. Ну, вот іх прывезлі, ну, Лукашэнку прапанавалі. Ну, он сказаў, не, хлопцы, а дыялог будзе працягвацца. Так вось, сапраўды, можа быць, ну, вот эта палітыка можа быць амаральная, і вы яе адвакат.
Я думаю, что вельми важно просто самим себе сказать, что есть морально, а что не морально у политики. Коли мы поза политикой находимся, то морально, не морально, это, перш за все, такая категория реакции, оценки. И оценивать соправдый режим можно только с такого боку, как это все доробилось и сегодня робится. Режим недемократичный. Режим репрессивный, политвязни были, но часово заявляются. Безусловно, такая оценка правильная. А коли казать про политику, то я лечу, что треба называть аморальным, коли мы допомогой политичных деяний не домогаемся вельми важных, принциповых, моральных каштовностей, реализации их. Для Беларуси такая каштовность, и я думаю, что большинство у демократичных сил это поделяют, есть незалежность краины. И коли мы будем давать только оценки режиму и ничего не робить для умацавання этой незалежности, то мы можем проиграть увогуле краину, мы можем проиграть народ, мы загубим наш исторический шанец. И зараз как раз таки момент, коли деля уратования незалежности, а экономичная незалежность под велизарной погрозой, мы мусим робить полные кроки. Контакты Захода с режимом – это не есть аморальная политика, потому что Захад оценки свои не изменяет. Але коли мы кажем, ти морально, ти не морально, эти контакты для меня яны моральные, потому что, дякуючи этим контактам, я упэўнены, мы маем шанс уратовать Беларусь як краіну, дапамагчы нашему народу выйти из гэтага статус-кво, у які загнала его улада.
На хвалях свободы «Правский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праздь две хвилины». Покуль же напомин про основные темы дня. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский находится с рабочим визитом у Великой Британии. Сидорский узначает белорусскую делегацию на белорусском инвестиционном форуме, який у вівторок пройде у Лондоне. Фигуранты справы 14 звернулись с открытым листом до старшини Верховного суду Беларуси Валентина Сукалы и генерального прокурора Рыгора Василевича, у яким закликают неоткладно вызволить фигуранта справы 14 Александра Борозенко. Слуцкий райвыконкам отмовил партии БНФ у проведения 23 листопада митингу в связи с годовиною Слуцкого озброенного чину 1920 году. До 19 листопада неполнолетняя белоруска Татьяна Казыра мая кончаткова вырашить, текучая навернуться с США у Беларусь. Про это поведомила бабуля девчины. Татьяна дослала ее листу, яким написала, что сумуя и хочет вернуться до дому.
У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды і досвід не толькі па спецыяльнасці, якую вывучаюць. Адначасова гэта і веды, і досвід заходніх жыцця ў самых розных сферах, хаця і невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вярнуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа» дзеляцца досвідам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой.
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Што азначае прыпыненне візавай забароны на ўезд у еўрапейскі звяз шэрагу высокіх прадстаўнікоў афіцыйнага Мінску. Тэму абмяркоўваюць эксперт польскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч і лідар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Спадар Александр, ну вось я якраз хацеў бы пагаварыць пра вось гэтую матывацыю, якую вы ўласна вылучаеце як галоўную. Ну, у адной форме яе можна сфармуляваць так: вырваць Беларусь са сферы ўплыву Расіі, як гэта формулюють некоторые политики в Европе, ці так, як вы говорите, продухилить страту Беларусю незалежность. Але вот наколькі великая гэтая пагроза, і ці не ёсць гэтая спасылкі, просты шантаж з боку офіцыйнага Мінску. Ну, вы прыгадайте, что падчас усіх сур'ёзных крызісаў беларуска-расійскіх адносінаў, там, скажем, у 2004 годзе, калі газ адключалі, у 2007 годзе, у іншыя гады, кожны раз заўсёды казалася, вось беларуская незалежнасць пад пагрозай, тут заўтра, я не ведаю, рускія войскі прыйдуць там і гэтак далей там. Вось там у 2002 годзе, калі Пуцін прапановаў там шасцю губерніямі. Але дагэтуль у Лукашэнкі атрымлівалася змагацца з гэтымі расійскімі замахамі на беларускі суверэнітэт. Прычым, зразумела, магчыма, што ён абараняў не столькі гэта суверэнітэт, колькі сваю ўласную ўладу. Можна сказаць, хай далей абараняе. І чаму Еўропа павінна плаціць яму за тое, што ён бы рабіў і робіць безо всякай еўрапейскай платы? Навошта Еўропе, как бы, вестіся, паддавацца на гэты шантаж?
Я не лічу, што гэты рэжым выкарыстоўвае як галоўны аргумент сёння, хаця, сапраўды, ён спрабуе гуляць паміж Москвой і Брюсселем. Але ў эканоміцы наступаюць вельмі цяжкія часы. Да таго моманту, пакуль Беларусь атрымлівала падарункі ў выглядзе танных нафты і газу, сапраўды працавала гэта эканамічная мадэль сённяшняя. Нерэфармаванай эканомікі, такога наменклатурнага капіталізму. І такая мадэль давала вынікі і быў так званы беларускі эканамічны цуд. Сёння Расія зразумела, што палітычнага аб'яднання беларускі бок не робіць. Для нас гэта вельмі важна, мы не хочам страціць краіну. Але Расія кажа, што калі вы не аб'ядноўваецеся, плаціце натуральныя цэны. Натуральныя цэны Беларусь не гатова плаціць. І пакуль не рэфармуе эканоміку, не зможа. І яна пачынае браць пазыкі. На пачатак гэтага года па афіцыйным дадзеным Нацбанка мы мелі запазычанасць 11 мільярдаў даляраў. Зараз берем крэдыт у 2 мільярды яшчэ адзін. І калі такая запазычанасць вырасце да 15-20, то кожны эканаміст скажа, што гэта фактычна калапс беларускай эканомікі, поўная залежнасць. Мы будзем фармальна краінай з суверэнітэтам, але будзем пратэктаратам Расіі, таму што гэтая запазычанасць прывядзе да таго, што не будзе належыць нам.
Спадар Севярынец, тут мне здаецца, такі ёсць, ну, своеасаблівы такі гульнёвы момант. Ну, сапраўды, эканамічная сітуацыя не самая спрыяльная. Вось розныя эканамісты называюць тут такія лічбы, там 5-6 мільярдаў. Вось Лукашэнку трэба тэрмінова знайсці, каб закрыць усе дыркі, каб кампенсаваць сітуацыю з крызісам. Расейцы пачынаюць, так бы мовіць, ціснуць, дастаецца тут з даўгой скрыні гэтая ідэя адзінага рубля, і кажуць, ну, мы дапаможам, але... не за так. Так, может быть, в этой ситуации Европе как раз треба было, ну, что называется, вытримать паузу, то есть протягивать ту политику, якую она протягивала фактично 12 годов, кажучи официальному Минску. Что, господарство, мы вам допоможем, коли ласка, и мы ваш суверенитет уратуем, но вы ж так само будьте нормальными партнерами по перемовах. Вось есть 12 умовов, коли ласка, выконайте их, и тогда вы отримаете допомогу, якая уратует ваш суверенитет. Ну, а коли уже вам так брыдко правы человека, ну, тогда разбирайтесь сами с русскими. И, может быть, вот таким чином, как раз твердой позиции, жесткой позиции, можно было как раз и домагчыся демократичных изменов, и уратовать белорусский суверенитет в отказ. А тут оказывается, что вот эти 12 умовов, как в том анекдоте, недзе поделись. Может, это и кепско?
Ну, ведаете, мне здаецца, калі б Европа вернулася да той самой стратегии, якая стаўлялася 96-го года, якраз таки могла быць не демократизация, а наадварот. Режим балансуе не толькі паміж Европой і Россией, ён яшчэ выкарыстоўвае ўнутраны чыннік, закручвае гайкі ўнутры краіны. Калі нема спрыяння ні з боку Росіі, ні з боку Захаду, застаецца апора на ўласныя сілы і адбываецца жорсткае ўмацаванне рэжыму, такія раптоўныя замаразкі. Было некалькі такіх перыядаў у найноўшай гісторыі Беларусі, і вось падобная ізаляцыя магла прывесці да яшчэ адных замаразкаў. Тут тычыць сённяшняй сітуацыі, мне здаецца, Бог дае проста ўнікальны шанец адарвацца ад Расіі. Расійская эканоміка зараз падрываецца фінансавым крызісам. Кошты на нафту на некалькі адсоткаў падаюць кожны дзень. Нават гастарбайтары, якія працавалі ў Расіі, зараз вяртаюцца ў Беларусь, і вот у Беларусі зараз накоплюваюцца сотні тысяч злых галодных мужыкоў, якія раней працавалі ў Расіі, якіх цяпер на працу не бяруць, таму што там сканчваецца фінансаванне буйных будоўляў, тых сфераў, дзе беларусы звычайна працавалі. І ў гэтай бы сітуацыі якраз з боку рэжыму і самы час быў бы пайсці на сустрэч Еўропе і такім вось рыўком, што называецца, ад Расіі адарвацца, паставіць пытанне пра расійскія вайсковыя базы, ад залежнасці ў сферы культуры і пастарацца ўмацавацца як нармальная еўрапейская краіна. Але, на жаль, унутраная сутнасць рэжыму такая, што гэта для іх непрымальна. І тут задача беларускай апазіцыі выкарыстаць гэты момант. Калі б нацыянальны рух быў адзіны, едны, падобная адліга, падобная вакно магчымасцяў было бы проста прарывам для Беларусі.
Камел, да вас тое ж пытанне. Вось, а можа сапраўды, паколькі Беларусь зараз патрапіла ў такую складаную сітуацыю, крызісную сітуацыю ў адносінах з Расіяй, калі без дапамогі будзе незалежнасць уратаваць вельмі і вельмі цяжка, дык можа быць, Еўропе варта было наадварот, вот якраз зараз працягваць вот тую самую палітыку, якую працягвала 12 гадоў, і можа як яна якраз бы зараз дала эфект.
Ну, конечно, есть такое мнение, я с ними много раз уже сталкивался, что надо было еще больше усиливать давление на белорусское правительство. Но, с другой стороны, нету, насколько я знаю, никаких сигналов, никаких предпосылок, что белорусское правительство, прежде всего, главный центр решения Александр Лукашенко, готовы на политические уступки, на системные изменения в системе власти. Это, прежде всего, касается менталитета Александра Лукашенко, его соображений, философии власти в Беларуси. Думаю, что это совсем невозможно, даже в условиях, в сегодняшних условиях экономики, финансах. Но, с другой стороны, с начала этого года наблюдаем серьезные изменения в экономике. Я думаю, что вот это последствия этих всех факторов. И только в этой сфере Лукашенко действительно может пойти на серьезные уступки, и это надо использовать, хотя бы это. А в политике, думаю, что пока никаких возможностей нет, даже в условиях усиленного давления России и финансового кризиса.
Наколькі апазіцыя гатова, наколькі яна падрыхтаваная да існавання ў такой новай сітуацыі, калі лінія, калі, ну, хай фармальна пытанні правоў чалавека, дэмакратызацыі былі ў цэнтры еўрапейскай палітыкі, ну, вот яна знікае. Александр.
Я думаю, что есть великая небезпека, что коли оппозиция не объединяется и не выпрацует один подход к этому диалогу, вот в этом смысле мы мусим быть объединены и зразуметь важность ситуации. то просто мы можем маргинализоваться. И сапраўды трэба будзе чакаць новых пакаленняў, а гэта будзе вельмі кепска для развіцця дэмакратычнай Беларусі ў будучым. Таму я лічу, што вялікая адказнасць. Я згоден з тым, што новая сітуацыя, новыя падыходы. Раней нібы апазіцыя была заўсёды гэтым рупарам, якая казала пра дэмакратыю, якая спасылалася на еўрапейскую цывілізацыю, на еўрапейскія каштоўнасці і так далей, а сёння непасрэдна Захад і Еўрапейскі звяз працуе з уладаю. Мы самі мусім адваяваць сабе гэтае месца, ад нас многа залежыць. І я лічу, што калі казаць пра эканоміку сапраўды, там могуць быць значна большыя зрухі, бо так жадае ўлада. А мы павінны сказаць не, павінны быць выкананыя ўмовы. Перш за ўсё, я ставлю гэта на першае месца. Мараторыі на палітвязняў. Не можа іх быць у краіне. І калі сёння зноў у турму трапляюць людзі, калі ёсць справа 14, вядомыя, ну, прымусовыя працы, калі ёсць больш за 20 студэнтаў, якія выехалі за мяжу працягваць навуку, іх выгналі з універсітэту з палітычных прычынаў, і супраць іх крымінальныя справы, усё гэта ёсць палітычны пераслед. Вот з яго трэба пачынаць. Безумоўна, свабода медыяў і выбары больш цывілізаваныя, все гэта важна. І мы мусім тут быць, ну, не толькі ацэншчыкамі, я згоден з Павлам, мы мусім вельмі моцна працаваць, каб гэта зацікавіла і грамадства. Вялікае поле дзеяння.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел эксперт Польского центра усходних доследований Камиль Клысинский, лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Вел передачу Юрий Дракохруст.